свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Гореликс. Тему моей сегодняшней программы предложили сами слушатели нашего радио. После того, как в эфир вышла программа, посвященная получению образования людьми с ограниченными возможностями, мне предложили сделать программу, посвященную людям, которые именно во взрослом возрасте стали инвалидами. С какими проблемами столкнулись и сталкиваются они в своей жизни, об этом наша сегодняшняя программа. Итак, сначала представлю наших гостей. Это доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Елена Штейн, также специальный психолог Анна Пайкова у нас с нами в студии, а также с нами на телефонной связи депутат Государственной Думы России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Сергей Колесников. Надо сказать, что, Елена Эдуардовна, вы потеряли зрение во взрослом возрасте, да, но это не помешало вам и реализовать себя, и стать довольно успешным человеком. Вот через что вам пришлось пройти? Давайте с вас тогда начнем.
Я тогда два слова буквально скажу о себе. Я родилась с не очень хорошим зрением и, в общем-то, училась в интернате для слабовидящих детей. Но что действительно не мешало не только мне, но и двум третям выпускников моего класса получить высшее образование и достаточно успешно реализоваться. Но лет 5 назад вышло так, что во время моего пребывания в Америке в результате заболевания я практически полностью потеряла то зрение, которое у меня было. И в результате я, конечно, столкнулась, ну, как большинство людей, с большим количеством проблем, ну, которые, так сказать, можно, условно говоря, свести к нескольким. Это проблемы психологические, это проблемы бытовые, так сказать, организационные, и проблемы, если можно сказать, юридические. Вот что бы вы хотели, чтобы я вам рассказала?
Ну, давайте тогда начнем, наверное, с психологических проблем, тем более, что вот рядом в студии у нас специальный психолог, как она мне пояснила. Анна, специальный психолог – это психолог, который как раз и работает с людьми с ограниченными возможностями. Ведь наверняка, Анна, если человек теряет зрение во взрослом возрасте, это, наверное, стресс намного хуже, чем если ребенок с детства, он привык уже, что он не различает предметов, например, да, или не слышит какие-то звуки, а человек, который до этого все это видел, слышал, чувствовал, ощущал, наверное, ему приходится очень тяжело. Вы работали с такими людьми? Как им пережить вот этот вот шок и вот этот стресс?
Да, действительно, есть большая разница между людьми, родившимися с определенными нарушениями там, физического или психического развития, и людьми, ставшими таковыми в результате какой-то травмы или каких-то событий в жизни. И хотя мне сейчас больше приходится работать как раз с детьми с врожденными нарушениями, но, безусловно, у меня есть и знакомые, друзья, и опыт работы, собственно, с людьми, которые потеряли, в частности, зрение уже, скажем, в сознательном состоянии.
Скажите, а советуете ли вы им обратиться в какие-то реабилитационные центры?
К сожалению, это очень такой сложный вопрос, потому что в нашем городе таких центров практически нет.
А вы из какого города?
Я из города Москвы. Я знаю достаточно...
То есть в Москве их нет?
Да, их очень мало в Москве. Я не говорю, что их нет, потому что надеюсь, что это не так. Вот. Сама я работаю в детском центре таком и детских организаций. В общем, несколько штук есть. Про взрослые организации как раз такой сложный вопрос, потому что я знаю отдельных людей, отдельных психологов, которые работают и со взрослыми людьми. Но вот таких специально созданных известных организаций, кроме общества слепых, общества глухих, да, вот таких широкого профиля организаций, я практически не знаю.
Сергей Иванович, тогда у меня вот к вам вопрос. Если даже специальный психолог говорит о том, что в столице их либо очень мало, ну, либо, по крайней мере, она сама не знает такие реабилитационные центры, хотя вот непосредственно работает с подобными людьми, то я представляю, насколько простым людям сложно их найти. Они вообще существуют? И вообще существуют ли государственные программы поддержки этих людей? Они наверняка есть, но как-то вот об этом мало кто знает.
Дело в том, что вообще все зависит от того, есть ли система или нет системы. У нас, как, к сожалению, системы как таковой работы с инвалидами нет. У нас есть система медико-социальной экспертизы, которая присваивает ту или иную степень потери трудоспособности или инвалидности, как по-старому говорили, теперь это потеря трудоспособности. А затем начинается фактически социальный подвиг тех людей, которые попали на эту инвалидность. Потому что доплаты за инвалидность очень низкие. Лекарственное обеспечение, как вы знаете, санаторно-курортное в размере всего 450 рублей в месяц положено таким людям, если они с социальным пакетом связаны, если нет, просто наличными, должно выдаваться. Это отсутствие нашего отечественного производства специального оборудования для таких людей. Это блокирование поправок в градостроительные кодексы и вообще в другие, трудовой кодекс, который обязывало бы предприятие выполнять закон о квотировании, во-первых, мест для инвалидов, а потом обеспечивать всю инфраструктуру. Я имею в виду подъездные пути, специальные лифты, специальный автотранспорт. Вот системы у нас просто таковой нет. И, к сожалению, те законопроекты, которые мы периодически рассматриваем, они страдают вот такой частностью. Что-нибудь решить, допустим, освободить от налога на землю предприятия инвалидов. Но тут же начинаются крики правительства. А предприятия инвалидов, это, коррупционные сразу же возникают структуры, где числятся инвалиды, а эти предприятия получают освобождение от налогов. В общем, это тоже, к сожалению, не решен вопрос. Не решен вопрос о поддержке неправительственных организаций, которые занимаются проблемами инвалидов. Если за рубежом эти неправительственные организации полностью пользуются поддержкой государства, освобождается от налогообложения, дарение в эти организации не облагается налогом, им дается статус представителей самых разнообразных государственных и других структурах, то у нас этого опять же нет. У нас нет системы просто работы с инвалидами. В этом вся трагедия.
Сергей Иванович, а кто должен создавать эту систему? Может быть, сами депутаты как раз законами, которые бы рассматривали не частности, а которые сначала бы давали общую картину, а потом по частностям. И, кстати, по поводу законопроектов, вы говорили, что они грешат частностями, это действительно так. Но мне многие инвалиды жаловались о том, что как раз недавно были приняты Государственной Думой депутатами, как раз от фракции «Единая Россия», просто драконовские законы по поводу признания лица инвалидом, по поводу трудоустройства и так далее.
Насчет драконовских я не могу сказать. Дело в том, что просто сейчас перевели большую часть льгот, которые были натуральными, перевели в денежные льготы. И по многим этим льготам денежное содержание такое, которое раньше инвалиды могли и не получать. Но вопрос, как выполняются все эти законы, это проблема очень серьезная. Вопрос в том, что инвалид, я повторяю, до сих пор не имеет достаточного оборудования, не имеет поводырей, не имеет сиделок. Понимаете, это комплексная абсолютно программа должна быть. Ее в государстве как таковой нет. Мы в кубышку складываем деньги вместо того, чтобы обеспечить инфраструктуру для инвалидов. Государство должно об этом наконец-то задуматься, что стаб-фонд это хорошо и всякие другие кубышки, но давайте вложим в строительную индустрию или в промышленность медицинскую, которая будет для инвалидов производить средства как реабилитации, так и средства, которые помогут им чувствовать себя более комфортно. Допустим, для инвалидов по зрению это самые разнообразные говорящие книги, это оборудование, это машины, это очень-очень серьезная проблема. И сегодня, поскольку 80% законопроектов нам представляет правительство, оно считается, что имеет право первой брачной ночи, оно самое умное, самое великое, оно блокирует, как правило, все предложения депутатов под одним предлогом. Это требует денег, а денег у нас нет. Понимаете, странная вещь, когда самый большой запас у нас, третий в мире, у нас запас золота и долларов лежит, и плюс огромный стабилизационный фонд.
Досрочное погашение долгов Парижскому клубу.
Да, а денег для того, чтобы создать инфраструктуру для инвалидов, денег таких нет. За рубежом, вы знаете, есть какая концепция. Если не соблюдаются права инвалидов, то предприятие или гостиницу, неважно, жилой, строителей жилого дома, могут просто засудить за то, что они не обеспечили всю инфраструктуру для инвалида. Просто засудить могут. У нас, вы слышали, хоть один процесс, который бы был связан с защитой прав инвалидов. А это слабость тех же самых неправительственных организаций.
Елена Эдуардовна, а может быть, сами как раз люди с ограниченными возможностями виноваты? Может, им обращаться в суд просто по различным поводам, как говорит, например, сейчас Сергей Иванович, что нету ни одного судебного дела, по крайней мере, выигрышного? Или они обращаются, но просто суды не встают на их сторону?
не обращаются, но, видимо, обращаться будут. И я скажу даже в связи с чем. Дело в том, что в нашем обществе такое, я бы сказала, странное, кособокое, какое-то даже брезгливое отношение к инвалидам, как к такому навязчивому и бесполезному бремени. В лучшем случае, вот как сказал сейчас депутат, что вот им нужны льготы, им нужны деньги, им нужны комфортные условия. Спасибо, это действительно нужно. Но мы можем работать, мы хотим работать, работаем, простите, не хуже. И вот здесь законодательная база такова, что она существенно ограничивает людей в доступе к образованию, людей с ограниченными возможностями, а также работающих людей вынуждает нередко отказываться от группы или от
соответствия... От группы инвалидности.
Скорее, от степени нетрудоспособности. К сожалению, наша Дума, а также правительство приняли законы и правительственные постановления, которые устанавливают доступ к образованию и к работе не на основании здоровья, а так называемых степеней нетрудоспособности, которые определить крайне трудно. И вот сейчас, например, у инвалидов по зрению, у молодых людей не берут документы в вузы, кроме как, иными словами, они могут быть либо музыкантами, либо массажистами. Все.
Дело в том, что в Трудовом кодексе действительно прописаны довольно серьезные ограничения в привлечении к труду инвалидов. Это, я считаю, тоже неправильно, но и к обучению в том числе. Но в чем проблема? Если бы в ВУЗе, в законе об образовании мы внесли, я буду ставить тогда этот вопрос, о том, что ВУЗ должен иметь определенную инфраструктуру для обеспечения обучения инвалидов, неважно по каким параметрам, зрению, по слуху, по опорно-двигательному аппарату, неважно. Если вот эта инфраструктура будет включаться в бюджет вуза, это зависит от Министерства образования, конечно, тогда можно обучать людей с ограниченной трудоспособностью.
Так это может быть как раз, Сергей Иванович, так это может быть причиной отказа, почему вузы будут отказывать принимать у людей с ограниченными способностями документы. Они будут говорить, а у нас нет инфраструктуры.
Сейчас отказывают, вы абсолютно правы, что сейчас именно так и происходит. Есть квотирование мест инвалидов, но инвалиду фактически его приглашают, говорят, да мы тебе будем платить там, условно говоря, минимальную зарплату. Ты только не появляйся здесь, нам не мешай. Вот. А чтобы не платить налоги, понимаете? А инспекции нормальные, инспекции, контролирующие трудоустройство инвалидов, их место жительства, их образование, у нас же такой инспекции, по сути, это дело нет.
Вы знаете, а как вам сказать, вот, допустим, без всякой инфраструктуры, ну, нам хотя бы не мешали раньше получать образование. Не помогали, но хотя бы не мешали.
Тут мне очень сложно говорить в общем, что надо рассматривать каждый конкретный случай, если есть... Такие случаи я готов, я зампредседателя комитета по образованию и науке, как раз Государственной Думы. Ну, у вас есть конкретные случаи нарушения прав.
Да.
Я готов подключиться к тому, чтобы эти права не нарушались. Я человек открытый, вы можете записать мои координаты. Ну, охотный ряд 1, это понятно. Колесников Сергей Иванович, кабинет 908 у меня в Государственной Думе. Плюс телефон 692-74. 3-9.
Это по радио в эфире прозвучит. Сергей Иванович.
Пожалуйста, кто против?
Да, нет, ну, конечно, было бы хорошо, если бы хотя бы какие-то конкретных случаях удалось бы защитить права конкретных людей. Но что делать в общем? Ведь это же ситуация, все к вам, например, не смогут обратиться. Знаете, не факт, что вы сможете защитить права, правильно?
У нас есть прекрасный депутат, который занимается делами инвалидов. Это сам, кстати, человек, ограниченный по зрению, это Олег Николаевич Смолин.
Смолин, да.
Часть просьб я буду передавать, естественно, ему, вместе будем это делать.
К сожалению, очень многие инициативы Олега Смолина не проходят, к сожалению, законопроекты не проходят в Государственной Думе, которые защищают права инвалидов.
По каким причинам? Потому что постоянный ответ нам тот, что либо это не входит в компетенции федеральной власти, либо на это нет денег. Вот и все.
Сергей Иванович, у меня тогда к вам вопрос. Я могу его задать?
Задавайте, а потом я дам слово Анне Пайковой, психологу, которая хотела тоже вступить в разговор.
Скажите, откуда появилась вот эта, так сказать, инициатива ограничивать людей при приеме на работу и в ВУЗ не по физическому, не по заболеванию, а по так называемым степеням нетрудоспособности, которые очень трудно установить, и которые серьезно нарушают наши права. Люди вынуждены отказаться от какой-то степени, допустим, я вынуждена отказаться от второй степени и взять первую, лишь бы работать и не потерять место работы. Хотя, ну, вы понимаете, какая у меня была группа, такая, в общем-то, и осталась. Какое было заболевание, такое и осталось. Ну, извините, как я работала, так я и работаю.
Вообще вся идея 122-го закона, она родилась в правительстве, и там же нянчилась, так сказать, нянчили эту идею. Потеря трудоспособности возникла по предложению правительства. Почему? Потому что мотивировка была такая, что инвалидность, она бывает с потерей и без потери трудоспособности. Тоже очень сложно говорить о том, инвалид с потерей и без потери трудоспособности, но... Когда были степени инвалидности, нулевая, первая, вторая, третья, вот эти степени решили их превратить в потерю трудоспособности. То есть решается вопрос, может человек работать или не может человек работать, фактически в какой степени. Может быть, где-то это и проходит. У нас это привело к тому, что, допустим, инвалидов по зрению, как вы правильно говорите, у них возникло на первом году реализации 122-го закона или монетизации льгот, возникло очень много проблем, пришлось их буквально на ходу поправлять. Если у вас есть предложение, что еще надо сделать, ну давайте, я готов тут тоже подключаться к этой работе.
Ну, прекрасно. Анна Пайкова, даю вам слово.
Ну, я хотела просто добавить вот информацию о тех вузах, куда принимают людей с особенностями развития, с ограниченными возможностями. Ну, вот, в частности, тот вуз, в котором я сама училась, Московский психолого-педагогический университет, сейчас открыл набор, вот, за последние годы, писали целый курс на факультет информационных технологий и на другие, скажем, психологические специализации. Туда ведется прием людей с особенностями зрения и опорно-двигательного аппарата, как бы скажем, кстати, что это, делается в защиту.
Это довольно интересно по поводу, да, информационных технологий, потому что это в будущем позволит владеть профессией, которая хотя бы будет какие-то деньги приносить самому человеку, потому что, насколько я понимаю, раньше, например, у глухих людей это были определенные работы, исключительно там либо шить наволочки,
да,
там,
либо
на заводе,
каблуки
либо
на фабрике.
Прибивать каблуки, да, либо делать вот какую-то вот такую работу, и они учились, к сожалению, вот только на эти специальности, у них больше возможностей никаких не было. То есть сейчас существуют все-таки другие возможности реализовать себя людям с ограниченными способностями.
Больно медленно это все развивается.
Ну, да.
Вот в чем дело, почему.
Опять же, там педагогический университет точно принимает. Потом факультет иностранных языков. У меня, собственно, там вот три подруги незрячие учились в МГУ. Вот.
Но это все, к сожалению, вот всего лишь несколько...
частные случаи.
Да, частные случаи, несколько
теперь
случаев.
Их не будут, очевидно, принимать их документы.
Да, но
я понимаю.
И поступали они, в общем, еще там
без
до 2000-го,
без всякого обеспечения, поэтому. Да.
Мне надо будет просто сделать программу после 1 сентября. Мы посмотрим, что произойдет, потому что вот я не знаю, брали ли документы этим летом у людей с ограниченными возможностями. Нет, да, уже? Елена Эдуардовна говорит, что нет. Это, конечно, серьезное нарушение прав человека, и я надеюсь, что хотя бы кто-то из людей обратится в судебные инстанции различные, хотя бы будет прецедент, потому что потом можно будет либо оспаривать, либо каким-то образом двигаться дальше. Очень кратко, поскольку, Анна, вы у нас очень мало выступали, по поводу психологических, мы о бытовых поговорили, о юридических, а по поводу, все-таки, наверное, от депутатов, конечно, многое зависит, но не все. Существует еще общество, которое, вот правильно Елена Эдуардовна сказала, которое иногда просто отталкивает людей с ограниченными возможностями, способностями. Здесь никакими законами невозможно обойтись. Здесь либо тычут в инвалида, либо тычут пальцем, либо пытаются именно специально демонстративно его не заметить, либо вот действительно какой-то негатив, что постоянно вот они чего-то хотят, чего-то добиваются, и лучше бы их вообще с улиц убрать, как после войны убирали с улиц инвалидов, чтобы людям не напоминали о войне. А что в этой ситуации делать?
Вот да, именно. И что могут делать простые рядовые психологи, скажем? Что я могу сказать, да? Потому что, безусловно, эта проблема очень большая, и есть проблема травмы самого человека, да, когда он лишается зрения, слуха или возможности передвигаться нормально. Безусловно, это очень большая травма и потеря для самого человека, которая, в свою очередь, может усиливаться или, наоборот, каким-то образом, да, смягчаться вот той реакцией, которую несет в себе окружение, да, как на это реагируют его близкие и и дальше более широкое общество. Эта проблема есть и в случае детей с рожденными нарушениями, потому что, ну, это прежде всего травма родителей, как они это переживают. И очень часто, опять же, это травмы минимальны, если ближайшее окружение поддерживает таких родителей, если они сразу попадают, ну, в какую-то систему.
Там, и в благожелательную атмосферу, что порой очень редко случается.
Да, и, к сожалению, опять же, там, к детям все-таки принято относиться как-то более толерантно, принимать их, потом, пока они маленькие, еще там не очень видно, что и как. И, к сожалению, со взрослыми эта проблема остается нерешенной. И действительно, есть и очень мало психологов, очень мало специальных служб и центров. Да, ну вот какие-то независимые организации, да, вот на уровне государства действительно непонятно, куда можно порекомендовать пойти человеку с такими проблемами. И другое дело, что действительно есть более вообще широкая проблема, скажем, перевоспитания общества, если можно так сказать, да. И, ну, я знаю, что есть в том числе поддерживаемые правительством программы толерантности, да, но, опять же, это связано там часто с детьми, там какие-то происходят тренинги толерантности, лагеря, и какая-то информация ходит, но все это очень узко ограничено, и часто результаты этого мы не видим на улице, да, мы не видим, не знаю, там, подписи на Брайле, например. Мы не видим... Ну, например, в Англии вообще сейчас распространена такая система Макатон, такая система альтернативной коммуникации для людей с интеллектуальными нарушениями, такой упрощенная система знаков и подписей там, ну, к разным, там, не знаю, начиная от каких-то руководств по стирке, вот, там, каких-то подписей в магазине, которые эти люди могут понимать, и эта система универсальна. В нашей стране, в общем, боюсь, что нам еще далеко до... чего-то подобного. Вот.
Ну, на грустной ноте придется завершать нашу программу, но, с другой стороны, пока, к сожалению, ничего оптимистичного в этой ситуации мы не видим. Я обещаю, что как только будут какие-то позитивные сдвиги, я обязательно расскажу о них. Но пока, к сожалению, вот их не видим. Спасибо. Я напоминаю, что в программе принимали участие доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Елена Штейн. С нами на телефонной связи был депутат Государственной Думы России, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Сергей Колесников. А также рядом со мной в студии была специальный психолог Анна Пайкова. Главная военная прокуратура обнародовала статистику неуставных отношений в российской армии. Оказалось, что новые данные существенно отличаются от тех, которые военные прокуроры приводили еще совсем недавно. С чем это связано, вы узнаете после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» — это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода, в Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Донецке опознаны тела 82 погибших в катастрофе российского авиалайнера Ту-154 22 августа. Опознание остальных придется проводить с помощью ДНК-экспертизы. В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге сегодня прошли первые похороны. Среди четырех человек, убитых сегодня утром в ходе спецоперации в Махачкале, был режиссер Кумыкского национального театра Зубаил Хиясов, сообщил агентство «Интерфакс». По данным МВД Дагестана, Хиясов, как и три боевика, находившиеся в его доме, оказал вооруженное сопротивление и вместе с ними был убит. В Грозненско-Сильском районе Чечни, недалеко от селения Старые Атаги, сегодня утром был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов. Один милиционер получил в перестрелке смертельное ранение и скончался в больнице, сообщает корреспондент Радио Свобода. Израиль и Ливан приветствовали обещание стран Европейского Союза сформировать более половины миротворческого контингента ООН в зоне израильско-ливанского конфликта. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан прибудет в понедельник в Ливан, чтобы обсудить с руководством страны предстоящее размещение миротворческих сил. Запланирована встреча Аннана с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора. В Иране открыто предприятие по производству так называемой тяжелой воды, необходимой для функционирования строящегося сейчас ядерного реактора. Министерство иностранных дел страны назвало открытие завода большим шагом к мирным ядерным технологиям. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко пообещала в кратчайшие сроки восстановить поврежденный пожаром Троицкий собор. По предварительным оценкам, на ремонтные работы потребуется свыше 100 миллионов рублей. Россия в ближайшей исторической перспективе не сможет отказаться от призыва на военную службу. Об этом заявил министр обороны России Сергей Иванов. По его словам, отменить призыв пока невозможно, в том числе и по финансовым причинам.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Главная военная прокуратура России поделилась с общественностью данными о неуставных отношениях в российской армии. Согласно этим данным, за последние полгода случаев гибели военнослужащих стало в 2 раза меньше, а случаев тяжких телесных повреждений уменьшилось в 3 раза. Об этом заявил главный военный прокурор Сергей Фрединский. Таким образом, главная военная прокуратура отказалась от тех данных, которые приводил буквально в начале этого месяца генпрокурор Юрий Чайка. Напомню, он сказал, что уровень неуставных отношений в армии за полгода увеличился на 3%, а общий уровень преступности в армии вырос на 13%. Можно еще вспомнить майские резкие высказывания Александра Савинкова. Сегодня уже бывший, а тогда действующий главный военный прокурор обвинял Министерство обороны в неспособности влиять на ситуацию с так называемой дедовщиной, заявлял о большом росте насильственных преступлений в армии. В это время как раз разгорался скандал с солдатом-срочником Андреем Сычевым, дело которого сегодня слушается в Челябинском военном гарнизонном суде. И тогда военная прокуратура вступила в конфронтацию с Министерством обороны. Газета «Коммерсант» объясняет конфликт, разгоревшийся между этими ведомствами, борьбой 2 силовых группировок в Кремле. Замглавы Кремлевской администрации Игоря Сечина и генпрокурора Владимира Устинова с министром обороны Сергеем Ивановым. Последовавшая отставка Устинова косвенно подтверждает эту версию, читаем в «Коммерсанте». Новый главный военный прокурор Сергей Фрединский уже не столь резок в оценках, как его бывший коллега. Изменилось не только поведение, но и статистика, согласно которой положение в российской армии резко улучшилось. Так ли это на самом деле? Об этом я спрашиваю председателя фонда «Право матери» Веронику Марченко. Фонд уже более 15 лет оказывает помощь родственникам погибших солдат.
Буквально в среду главная военная прокуратура обнародовала очередную статистику за последние полгода. И вдруг неожиданным образом выяснилось, что дела в армии стали идти намного лучше. То есть, соответственно, человеческих смертей, человеческие потери, скажем так, как говорят военные, уменьшились вдвое, и тяжкие телесные повреждения чуть ли не втрое уменьшились. Я знаю, что фонд «Право матери» ведет, во-первых, свою статистику, а во-вторых, все-таки хотелось бы узнать по поводу вот этих вот вдруг интересных улучшений.
Ну, безусловно, удивительные цифры, которые там представлены. И, безусловно, это можно воспринимать только в одном ключе, что, очевидно, данные, которые представляло Министерство обороны, и данные, которые представлял ранее другой главный военный прокурор, теперь будут все более и более сближаться в связи с переменами, которые произошли в главной военной прокуратуре. С точки зрения практики, вот обращений непосредственно к нам, фонд, безусловно, никаких уменьшений, никаких сокращений, каких-то преступлений, правонарушений в армии мы не наблюдаем. К нам обращаются совершенно с той же интенсивностью, в том же количестве, как обычно. И это-то и плохо. Плохо то, что главная военная прокуратура, или, по крайней мере, те люди, которые давали эти цифры, которые их представляли, пытаются представить дело лучше, чем оно есть на самом деле. То есть, на мой взгляд, им следовало бы сосредоточиться на, собственно, раскрытии преступлений и не балансировать цифрами, не заниматься вот с такими уравнениями арифметическими, а, собственно, заниматься своей работой, то есть расследовать преступления и делать так, чтобы ни один виновный в гибели или в травматизме какого-то из военнослужащих не ушел бы от наказания. И обязательно это наказание понес. Вот, мне кажется, так.
Хорошо, а скажите, а с чем вы связываете вот такую вот перемену настроения или главной военной прокуратуры?
Ну, безусловно, это очевидно первое, что приходит в голову, это смена руководства главной военной прокуратуры. И очевидно, какое-то общее указание на то, чтобы вот этот какой-то конфликт, который был явлен, так сказать, публично и как бы вылез на поверхность между Министерством обороны, точнее, министром обороны и главным военным прокурором Свинковым в прошлом, попытки этот конфликт сгладить. То есть, на самом деле, ничего не изменилось, и надо себе отдавать отчет в том, что, ну, как бы, такая цифра, которая публикуется в какой-то газете, да, или там они проводят пресс-конференцию, брифинг, не знаю что. То есть, собственно, она для кого? Она для общества, да, значит, это такой вот посыл, идите в армию, там все здорово. Значит, вашему сыну не отрежут ноги, как Сычеву. Надо понимать, что это не так, и что родители должны исходить ровно из обратного посыла, что именно вот моему конкретному сыну могут отрезать так же ноги, как Сычеву. И вот после этого следует подумать, а ты хочешь этого? Как бы это вот стоит некие патриотические речи каких-то непонятных дяденек, которые потом не придут тебе помогать твоему сыну, и тебе, и никто не придет помогать. Вот стоит ли их речи, пафос и, так сказать, агитка в худшем советском, да, понимании этого слова, стоит ли она отрезанных ног твоего сына или гроба? Вот так себе представить на кладбище, как ты ходишь там каждые выходные, посещаешь могилу сына. И мне кажется, это сразу мозги прочищает и ставит на место, чего стоит бояться, чего не стоит бояться, стоит ли идти на конфликт там с тем или иным властным лицом, потому что есть приоритет, есть шкала ценностей. Вот что-то в ней самое важное, что-то менее важное. Вот, на мой взгляд, долг каждого родителя – это сохранить жизнь и здоровье своих детей. Точно так же, как и у детей, есть долг остаться в живых и потом содержать своих пожилых родителей, которые останутся под старость, с пенсией, нищенское государство. Им никто не поможет, никакое государство к ним тоже не придет и ни стакан воды не принесет. Значит, мальчики, которые говорят, что я там ходил 3 года на карате, со мной такого не произойдет, и радостно идут в армию, должны подумать, кто будет заботиться об их маме, особенно если эта мама одинокая или там как бы в какой-то ситуации, да, находится, если с ними, не дай бог, что-то случится. И в семье он единственный кормилец. Значит, он должен думать о том, что у него есть обязанность по закону вообще-то, да, по семейному кодексу, содержать и думать о своих родителях. И он не может себе позволить не быть убитым, не быть, так сказать, больным там или уродом, просто потому что его родители останутся без помощи.
А у вас есть основания так говорить, сколько к вам обращалось людей, сколько вы видели родителей, которые потеряли своих сыновей в армии, сколько судебных процессов ведет фонд права матери?
Ну, по нашим данным, это некая, да, такая цифра порядковая. Мы считаем, что гибнет у нас по-прежнему порядка 3000 человек в армии от разных совершенно причин. И нужно упираться в неуставные отношения, поскольку, ну, это просто конкретная статья, да, воинского преступления. Точно так же можно погибнуть от того, что тебе не окажут медицинскую помощь, пошлют куда подальше, скажут, ты там симулируешь, или что тебя просто прямо убьют там, да, или случится несчастный случай, катастрофа там и так далее, там вариантов много, или тебя там не будут кормить, я не знаю, вот эта история с островом Русский, да, когда люди там дистрофией страдали. А то есть там причин-то масса, то есть вариантов, как там умереть, очень много, вариантов, как там остаться в живых, к сожалению, меньше значительно. У нас проходит порядка 200 судебных процессов в год. То, что мы успеваем, как бы, да, в силу количества своих юристов и сотрудников сделать. Мы помогаем родителям погибших, естественно, бесплатно. И вот судимся по всей стране, опять-таки, когда есть средства и те же гранты пресловутые, чтобы выехать в какой-нибудь Хабаровск. Вот сейчас у нас юрист летит 30 числа, у нас будет суд в Хабаровске. Значит, билет, вы все представляете, да, 25-30 тысяч рублей стоит. Если бы не те пресловутые гранты, за которых уж прихожу на другую тему, но общественные организации ругают, да, значит, у нас мама останется в Хабаровске без юриста, а местного адвоката у нее тоже нет денег нанять. А бесплатно там кто-то местный не хочет работать. Или в любом случае она считает, что мы более профессиональны. То есть это вот грант, который, да, на что он идет? Он идет на то, чтобы эта мама смогла получить какую-то защиту в суде, потому что у обвиняемого будет адвокат бесплатный, он ему по закону положен, а вот у потерпевшего нет. Поэтому судебных процессов у нас проходит очень много, и то есть тех родителей, которых мы опрашиваем, порядка 15-20% это родители, которые были на момент призыва мальчика либо одиноки, ну, мама в разводе, там, да, имеется в виду мальчик с мамой, да, живет, как правило, чаще всего, значит, вот одна мама была, и или это, значит, родители, где которые имели инвалидность, то есть люди, которые требуются просто вот конкретно посторонний уход.
А сына забрали в армию при том, что у родителей была инвалидность?
Да, но если были мама с папой, например, у мамы была инвалидность, но папы ее не было. Вот мальчика забрали, значит, мальчика убили. Остался один папа и мама инвалид.
А или по закону мама... вообще возможно, если один из родителей инвалид, забрать сына в армию?
По закону сейчас возможно вообще все, насколько я понимаю. Ну и раньше тоже было. Ну и кроме того, вот были такие смелые граждане, которые говорили, что мы обязательно пойдем служить в армию. За что надо сказать спасибо официальной пропаганде. Но когда с ними что-то там происходит, эта самая официальная пропаганда почему-то не бывает столь же назойлива в предложении своих услуг и помощи, как она была в попытке оболванить их и просто загнать как мясо в эту армию. Значит, вот.
То есть вы сталкиваетесь, да, с нежеланием военных объективно расследовать дела или просто с некрасивым отношением по отношению к родителям?
Да, конечно, собственно, с этим родители к нам и обращаются, безусловно, когда их пытаются обмануть, либо пользуясь тем, что они, безусловно, юридически неграмотны, ну, собственно, как и все, кто не заканчивал юридический вуз, да, в стране, все остальные юридически безграмотны. Это понятно, у них другая профессия, другое образование. Пытаются либо забежать там на часок, дать полистать материалы уголовного дела, при том, что они имеют право их вообще переписывать, копировать там, хоть полгода сидеть и каждый листочек изучать. А это не дает им, соответственно, возможность дальше обжаловать все это по-нормальному в суде. Либо, значит, берут такую, когда человек в состоянии совершенно аффекта находится, берут подписи на бумажках, на таких пустых бланках, да, потом туда вписывается все, что угодно. И человек потом показывает, когда наш юрист приходит в процесс, он говорит, а она там все подписала. Там вот ее подпись стоит, она обо всем предупреждена. Там, в частности, есть такая подлая вещь, как особый порядок рассмотрения процесса. Когда это очень выгодно для обвиняемого, который получает за этот особый порядок, как ну, максимум 3/4 наказания, возможно, вот, как правило, совсем мало.
А что это значит за особый порядок?
Это значит, что он признает свою вину. Это значит, что он говорит, да, все, что мне предъявили, это так, все здорово, значит, вот действительно я это все сделал, но за это, да, ему, соответственно, уменьшается срок, и дело фактически не рассматривается, не вызываются свидетели, не зачитываются экспертизы. То есть, когда папе погибшего из какой-нибудь деревни, там, трактористу говорят, что вот у нас просто был конкретный пример, там, дело будет слушаться в особом порядке, вы там согласны, это означает и дальше вот скороговоркой там про заявлять ходатайство, тролля-тролля. Он вообще ничего не понял, что ему при этом сказали, уж тем более, так сказать, не разобрался, тупо подписал бумажку, а потом он спросил, а почему весь судебный процесс занимал 15 минут? Сказали, а потому что вы только что расписались, что вы согласны на это. Люди-то, прокуроры, которые, следователи, которые ему это предлагают, они-то понимают, что это значит. Но при этом они вот считают возможным таким образом людей фактически обманывать. Потому что, конечно, он не осознает, с ним надо 3 часа сидеть и втолковывать ему, что такое особый порядок, что он потеряет, что он приобретет, как это, почему, зачем, и еще дать 3 часа походить подумать, чтобы это все у него в голове уложилось. А это все быстренько, давайте, давайте скорее, все 10 минут. В результате у человека фактически неучастие в судебном процессе, он не понимает, почему там виновный не понес там достойного наказания, никакой иск не заявлен и так далее. Тем, с которым сталкиваются родители погибших, огромное количество, начиная вот от расследования уголовных дел, да, и, собственно, главная их задача найти и наказать этого виновного, где сами родители главные моторы и главные двигатели того, чтобы это уголовное дело вообще шло каким-то образом. Потому что по-хорошему, если они не будут надоедать следователю или прокурору, не будут там теребить, не будут все время какую-то инициативу проявлять, скорее всего, это дело не будет расследоваться так тщательно, так подробно, как это делается в тех случаях, когда родители настойчивы, там, борются за свои права и пытаются что-то как-то на него повлиять. И докончая проблемами, связанными с социальным обеспечением, с непредоставлением льгот, с отъемом этих самых пенсий злополучных у родителей инвалидов, если они при этом там помоложе чуть-чуть, чем кажется пенсионному фонду достаточным для этого и так далее. То есть проблем огромное количество.
То есть а вы сталкивались с подобными проблемами, да, когда просто отнимали да, социальные льготы у родителей?
Конечно, да. Мы просто, собственно, с этим судимся. Это огромные мешки писем там по несколько тысяч в год мы получаем с такими проблемами. Поэтому прежде чем звать кого-то в армию, у государства нет ни малейшего морального на это права как-то, так сказать, развертывать широкую кампанию и рассказывать о том, как там замечательно, пока она не решила все вопросы с теми людьми, которых она туда уже позвала, убила и не решила проблемы их семей. Вот ты решишь, наладь все хорошо, что у тебя там все обеспечены, всем все, вообще никто не гибнет, да, все, все замечательно, классно, и после этого ты кого-то можешь звать. Ну, это как на работу, да, если мы будем принимать кого-то на работу, мы же не можем звать людей там в подвал, с которого крыша там капает вода, да, и при этом есть шанс, что каждые 5 минут ему отрежут руку или ногу. То есть, ну, вот на такое рабочее место никто не пойдет. А вот в армию при тех же самых условиях почему-то пойти можно. Безусловно, надо переводить все эти отношения в рамки трудовых отношений, и тогда многое и многое станет на свои места. Пришла Кристина Горелик, да, и принесла какой-то репортаж, но не такой вот. Ее начальник взял табуретку и хрясь Кристину по голове за плохой репортаж. Вот возможно это такое на работе? Невозможно. И ни на одной работе нормально это невозможно. А в армии это возможно. Когда начальник подчиненного табуреткой по голове. Или там заставит в нижнем белье бегать вокруг, так сказать, казармы ночью там 20 кругов. Ну, вас заставлял кто-нибудь в радиостанции бегать вокруг вашего здания в переулке 20 кругов за какую-то... Нет, я думаю, что нет. То есть, когда это все переведется в рамки нормальных трудовых отношений, тогда если сама эта система изменится. Потому что пока это просто тупая мясорубка, в половине случаев народ мается бездельем и дурью, потому что им нечем заниматься. Вот, в половине случаев там используется какая-то устаревшая техника, потому что на новую, там, как и рассказывают, нет денег. Или вот все равно в то время, которое у них свободно, вот занимаются, так сказать, тем, что на слабых вымещают, или, так сказать, пытаются там продемонстрировать собственную силу, потому что это единственная схема, единственная система отношений. В результате у нас Сычев лежит без ног, и таких Сычевых много. Вот в чем ужас-то. То есть эта ситуация ужасна не тем, что ах, вот что с ним случилось, он такой один, а в том, что таких сотни, просто мы их не знаем. Просто про них не написали еще или уже. А это повсеместный, огромный, как бы играть. Вот я просто почему все время адресуюсь к родителям, потому что от них зависит, от их отношения, что вообще дальше будет. Самый печальный вариант, когда люди сейчас уже, я понимаю, у нас родители, вот первые родители наши погибших, которые, собственно, и в создании фонда принимали участие там, в 88-м, 89-м, 90-м году. Тут ничего не скажешь. В советские годы все люди искренне считали, что все замечательно, все хорошо, ничего не происходит. Но сейчас-то, извините меня, во всех газетах все это пишут, по радио это можно услышать, и при этом все равно тупо загонять своего ребенка в то место и играть, так сказать, в русскую рулетку, да, это имеется в виду, когда там, да, барабан там на 6 там, или на сколько-то 5 пуль, да, там одно место свободно, вот как, выстрелишь или нет. Вот на своего же ребенка ставить в рулетку, как его вынесет, там не вынесет, он будет кого-то там бить и станет убийцей, да, как вариант, или его там убьют. Вот дилемма. Кого-то потом получше, гроб или убийцу из армии к тебе придет. Или вот пронесет каким-то счастливым случаем, куда-то там в волшебное место попадет. Это тоже, мягко говоря, странная позиция. То есть при том, когда мы ругаем, безусловно, совершенно справедливо, и Министерство обороны, которое не хочет эту ситуацию менять, и Главную военную прокуратуру, которая не всегда расследует эти дела с должным рвением, но надо вспомнить и о родителях, которые занимают очень странную гражданскую позицию в этом смысле.
Напомню, что я беседовала с председателем фонда «Право матери» Вероникой Марченко. Вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Еще одна неоптимистичная для Министерства обороны информация. Независимая газета заявляет о том, что идея создания контрактной армии в России терпит крах. Наблюдается массовое досрочное расторжение солдатами и сержантами контрактов на военную службу. Как пишет газета, по данным представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба полковника Евгения Шабалина, в 2005 году преждевременно приостановили военную службу, то есть разорвали контракт, около 13% военнослужащих, ставших профессионалами. При этом в 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне и действующей, как известно, в боевой обстановке, досрочно контракт разорвал почти каждый третий профессионал. Подобная тенденция, хотя и в меньших пропорциях, ожидается в вооруженных силах России и в 2006 году. При этом полковника Шабалина больше беспокоит даже не это, а тот факт, что значительное число военнослужащих, подписавших первый контракт, не намерены его продлевать. Около 30% из опрошенных социологическими службами профессионалов не желают продолжать военную службу из-за отсутствия условий для отдыха и досуга, клубов, спортзалов и тому подобное. Другая треть контрактников намерены уйти из армии из-за низкого денежного довольствия. В среднем профессионал получает от 7 до 9 тысяч рублей. В Чечне эта цифра составляет 15 тысяч рублей. Но эти деньги сегодня не являются достаточным стимулом. Уже в будущем году в 42-й дивизии в Чечне ожидают повального увольнения контрактников. Уделяют ли внимание этим проблемам российских федеральных сил в республике чеченские журналисты? Об этом в рубрике Олега Панфилова «Власть и пресса».
Подавляющее большинство жителей России знает о Чечне исключительно по передачам российского телевидения или газетам. Мало кто знает, что узнавать об этой республике можно, что называется, из первых рук. Для этого не обязательно ездить в Чечню, не стоит смотреть в основном пропагандистские фильмы российского телевидения. Для этого достаточно читать газету, названную довольно необычно «Объединенная газета». Она создана в Москве, и в студии со мной находится главный редактор Саид Хамзат Гириханов. Хамзат, когда была создана газета и для чего?
Газета была создана в ноябре 2000 года. Как помните, это был период второй контртеррористической операции, когда большинство населения вынуждено было покинуть республику. Очень много было нашего населения в Москве, в регионах России. Одновременно средства массовой информации российские были поставлены в условия, когда невозможно было написать правду того, что происходило. Шла однобокая информация, которая только с одобрения Минобороны и так далее. Поэтому мы посчитали, мы, чеченская община, которая проживала в Москве, необходимо создать свой какой-то рупор, свою газету, которая могла бы информировать о том, что там происходит. Учредителем ее явились в то время бывший депутат Госдумы Асламбек Аслаханов, ныне советник президента России, и московский бизнесмен Усман Масаев.
Во-первых, почему объединенная газета?
Дело в том, что оба эти человека имели свои газеты. У одного она называлась «Новое время», у другого «Зов времени». И решили объединить эти две газеты и создать одну. Одновременно это название носило как бы характер объединяющий всего народа, который оказался разбросан по всему миру. Мы закладывали именно этот смысл, самое главное. Одновременно мы хотели, чтобы это название было объединяющим и для двух народов, которые тоже разделили ингушского и чеченского. Когда мы пишем о событиях в Ингушетии, мы пишем не как о республике, которая там какая-то чужая, а как о своем народе, потому что у нас одно название – «Вайнахский народ». Вот был главный смысл этого названия.
Хамзат, когда вы объясняли, для чего была создана газета, вы как-то сказали, что решили делать газету для себя. Значит ли это, что эту газету в основном читают чеченцы и ингуши, и читают ли эту газету люди других национальностей?
Первоначально, конечно, мы ее хотели делать для себя, для того, чтобы все жители, проживающие за пределами республики, знали, что происходит, могли общаться, могли писать письма, могли получать какую-то информацию. Затем мы поняли, что нужно выходить за рамки только чеченской и ингурской общины, поскольку эта информация нужна была и всему российскому народу. Зарубежные источники средства массовой информации, которые к нам обращались, всегда мы готовы были поделиться своей информацией. И мы наладили вот этот такой мост, который давал нам возможность сотрудничать со многими СМИ, как российскими, так и зарубежными. К нам очень часто обращаются за информацией посольства. Сейчас так получилось, что очень крупные диаспоры в 30 регионах России, национальные диаспоры, которые начали с нами работать, которые мы объединили, и называется Ассоциация чеченских общественно-культурных объединений. И это был бы как орган этой ассоциации. Эта газета уходила в 30 регионов России, она уходит в 15 зарубежных стран, где тоже наши земляки проживают. И очень многие организации именно вот российского толка, они все с нами сотрудничают.
Когда я увидел список людей, которые пишут для вашей газеты, меня удивило, как много среди них известных журналистов и известных исследователей. Например, Муса Муратов из издательского дома «Коммерсант» или Тимур Музаев, человек, который когда-то издавал очень интересную газету «Лига наций». Скажите, это люди, которые пишут в газету для того, чтобы рассказывать об истории, о проблемах чеченцев и ингушей? А каким образом вы собирали таких интересных людей?
Изначально мы предполагали, что сотрудничать с нашей газетой будут все люди, желающие писать о Чечне. Ну, как правило, это, конечно, сами чеченцы, которые работают в российских изданиях. Это люди, которые работают в Чечне от российских газет, там русские и люди других национальностей, которые знают эту тему. И мы ко многим обращались, и очень многие отозвались. И Политковская с нами работала, и Измайлов с нами работал. Поэтому сам Бог велел нашим известным журналистам, в том числе Мурадову из «Коммерсанта», Бесоеву из «Новых известий», Леонид Шахов, есть такой, Лёма Шабулатов из газеты «Жизнь», из радио очень многие наши люди. То есть очень много журналистов, которые сейчас также находятся в Москве и работают в других СМИ, они с нами сотрудничают. Всего штатный состав сотрудников объединенной газеты 5 человек, поэтому мы не могли себе позволить работать только на свой состав.
Ну, вы произнесли имена нескольких журналистов, которые, мягко говоря, нежелательны на территории Чечни. Значит ли это, что вашу газету в Чечне принимают, читают, и есть ли у вас проблемы?
Я не хочу говорить каких-то высоких слов, да, в отношении нашей газеты, но без ложной скромности могу заявить, что она на сегодняшний день одна из самых авторитетных и читаемых газет в Чеченской Республике.
Несмотря на то, что на территории Чечни выходят еще две независимые газеты «Голос Чеченской Республики» и «Чеченское общество».
Я думаю, что «Чеченское общество» такая же популярная газета, потому что недавно проводился опрос – среди читателей Чеченской Республики. Это был день журналистики. И местное телевидение проводило опрос. И вот наши две газеты называли в первую очередь. Любого, кого останавливали на улице, они называли эти две газеты. То есть я подчеркиваю, что это не самая популярная, но одна из, допустим, ведущих, самых авторитетных вместе с чеченским обществом. Это, я считаю, что наша газета является такой авторитетной.
Хамзат, и последний вопрос. Вы смотрите российское телевидение, вы читаете российские газеты. Скажите, какой уровень неправильной информации о том, что пишут в так называемых центральных газетах или что показывает так называемое центральное телевидение о том, что происходит в Чечне?
Вы понимаете, тут надо проследить просто период с начала Второй войны, так называемой чеченской кампании, когда уровень неправильной информации был буквально там на 99,9%. Как только сама война стала отходить на второй план и больше стали показывать какие-то картинки мирной жизни, то и уровень неправильной информации стал снижаться. Но даже сейчас мало кто из российских журналистов владеет темой, вот что самое главное. То есть они очень поверхностно работают, потому что они всего лишь берут какой-то срез такой, то, что лежит на поверхности, не вглядываясь в глубину. Вот что мне не нравится. И не всегда владеют темой.
Спасибо, Хамзат. Я только хочу добавить, что у «Объединенной газеты» есть свой сайт в интернете. И я говорил сегодня с Саид Хамзатом Гелихановым, главным редактором «Объединенной газеты».
Это была рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей, представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.